Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Сочи открытие 22-х зимних Олимпийских игр. Какой окажется Олимпиада Владимира Путина? Новый порядок торговли в интернете вызвал общественное недовольство. Как наладить разумное регулирование покупок через электронную сеть? Суды Петербурга получают новые иски против телеканала «Дождь». Кто и как организует эту общественную кампанию? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вечером в пятницу в Сочи на стадионе «Фишт» проходит официальное открытие 22-х зимних Олимпийских игр. Стадион построен специально для проведения церемонии открытия и закрытия игр, а также церемонии награждения спортсменов. Его вместимость 40 тысяч зрителей. Все места заняты. В 22-х зимних Олимпийских играх примут участие около 3 тысяч спортсменов и 3 тысяч членов официальных делегаций из 88 стран. Об Олимпийском Сочи мне рассказал специальный корреспондент «Голоса Америки» Вадим Масальский.
Праздничная обстановка. Я сегодня много общался с местными жителями на улицах. Они рады тому, что проходит Олимпиада. Они с удовольствием фотографируются, общаются, подсказывают гостям. Но вместе с тем звучат и нотки о том, что вы видите только центральную часть города. А что касается чуть отойти подальше, то, конечно, вы увидите несколько другой Сочи. То у них есть какие-то претензии к качеству того, что сделано, к количеству, объему, ну и цене того, что сделано в городе. При этом люди говорят не очень на эту тему уже охотно и стараются не называть свои фамилии, имена. Но вот работа журналистов организована хорошо. Во всяком случае, здесь, в медиа-центре Сочи, такой, знаете, вариант, интересное название, аккредитационный центр для неаккредитованной прессы. То есть аккредитация для неаккредитованных журналистов. Это находится в центре города. Здесь, на мой взгляд, здесь сделано все для работы. А что касается того большого олимпийского центра в Адлере, то я его рядом с Олимпийской деревней. Я его объезжал, я был рядом, но там журналистам, которые там неаккредитованы, вход запрещен. Меры безопасности очень жесткие. На саму площадку, где проходят соревнования, тоже попасть нельзя без специальных пропусков, и вход туда мне напомнил, честно говоря, американо-канадскую границу. Большой пропускной пункт, много полос для пересечения транспорта, проходит его досмотр этого транспорта. В Сочи замечательная погода, в центре города плюс 10, светит солнце, ни одного облачка. В Адлере, как мне кажется, вчера там был, погода немножко похуже. Что касается Красной Поляны, то там лежит снег, там легкий минус, минус 3, минус 4, минус 5, то есть комфортно. Комфортная погода для соревнований. Кстати, хотя обычно в феврале многие сочинцы говорят, это период дождей в самом городе. Машин много, но пробок нет, потому что многие отмечают, что движение транспорта организовано грамотно. Есть специальные выделенные так называемые олимпийские полосы. Въезжать на них, если не имеешь аккредитации на автомобиль, нельзя, за это штраф 5 000 рублей. Местные жители даже говорят, что сейчас гаишники в Сочи не берут взятки.
Верно, я вас понимаю, что Сочинская Олимпиада представляет собой несколько миров, которые друг с другом пересекаются только периодически. Мир спортсменов, мир высокопоставленных политиков, гостей Олимпиады, мир журналистов и местных жителей и зрителей.
Ну, наверное, это так и есть. Это такие плохо сообщающиеся сосуды. А что я обратил вчера внимание, что проезжали кортежи на большой скорости, их сопровождали машины ДПС, и при этом не перекрывалось движение. Но местные жители обращают внимание, что раньше, когда приезжал президент, другие высокопоставленные лица, здесь курортный проспект, улицы перекрывались.
Все олимпийские мероприятия основной программы проходят в Адлере и в Красной Поляне. В самом центре города чувствуется какое-то олимпийское оживление?
Чувствуется, потому что очень много людей, очень много гостей, они прибывают каждый день. Потом в центре города установлены большие мониторы. Эти мониторы есть в каждом кафе, в каждом приличном ресторане. И, в общем, город живет таким предпраздничным настроением. Стаж вокруг этих игр, конечно, он с каждым часом, с каждой минутой набирает оборот.
Корреспондент «Голоса Америки» в Сочи Вадим Масальский. Для желающих посетить спортивные соревнования в Сочи необходим так называемый паспорт болельщика. Нескольким российским гражданам уже отказано в получении такого документа, а следовательно, в посещении игр. Правозащитники обращают внимание на то, что введение паспорта болельщика, по сути, нарушает права граждан на свободу передвижения. Елена Поляковская беседует с руководителем правозащитной организации «Агора» Павлом Чиковым.
связи с подготовкой и проведением Олимпийских, Паралимпийских игр вот уже возникает довольно много вопросов, связанных с безопасностью гражданских активистов, а также более широких вопросов, связанных там, например, со свободой передвижения. Что касается активистов, то абсолютно предолимпийским уголовным делом можно считать, наверное, первым. Это уголовное преследование профессора Кубанского госуниверситета Михаила Сауэ, который идет с весны прошлого года, уже скоро год. В последний месяц резко усилилось давление на местных экологов, и прежде всего речь идет про Евгения Витишко, которому суд заменил условное наказание реальным лишением свободы, а позже по выдуманному совершенно административному материалу за мелкое хулиганство якобы стоял на улице, ругался нецензурно, арестовал его на 15 суток. Еще одного эколога разбили машину, Харченко его фамилия, и тоже арестовали на 5 суток. Ну, собственно, идет такое прям вот жесткое давление на именно тех, кто пытается обращать внимание на всякого рода нарушения, прежде всего природоохранного законодательства. Но есть более широкая проблема. Это проблема, связанная со свободой передвижения. О том, что она возникнет, стало известно сразу после подписания президентом Путиным указа о мерах безопасности во время Олимпиады, из которого следует, что фактически люди, не живущие в городе Сочи, не имеют права уже месяц пересекать границу, по сути дела, большой Сочи с таким хорошим запасом территории без специального разрешения, так называемого паспорта болельщика. Этот документ выдается при наличии билета на какое-либо спортивное соревнование и при условии заполнения анкеты на сайт.
Кто выдает эти разрешения и не нарушается ли здесь основной закон Конституции Российской Федерации?
Выдает его Оргкомитет Олимпийских игр. Вопрос о разрешении на свободу передвижения граждан России на территории Российской Федерации выдает некая некоммерческая организация. И она, как выяснилось, может отказать в этом. То есть паспорт болельщика нужен не для того, чтобы понимать, кто въезжает, и, собственно, просто иметь информацию и заносить в базу данных. Что, с чем еще, в принципе, можно было смириться, хотя уже это тоже вызывает вопрос. Но паспорт болельщика является неким порогом, через который можно не переступить. То есть можно получить отказ во въезде по территории своей страны. В Конституции написано «свобода передвижения», что права и свобода могут быть ограничены только федеральным законом. В федеральном законе об Олимпийских играх об этом ничего не сказано. Более того, об этом совершенно ничего не сказано в уже упомянутом мной указе президента Путина. Там про паспорт болельщика вообще никакого слова нет, ни одного. А это все описано в неких правилах той самой некоммерческой организации, которая у нас вот эти вот паспорта выдает или в их выдаче отказывает.
О паспорте болельщика и возможном нарушении законов России говорил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Один из самых волнительных моментов в церемонии открытия Олимпийских игр – окончание эстафеты «Олимпийского огня». Собственно говоря, церемония открытия завершается зажжением чаши в Олимпийском парке. Эстафета Олимпийского огня в России проходила около 4 месяцев, в ней участвовали десятки тысяч человек, не обошлось без самых разных маленьких и больших инцидентов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
По замыслу организаторов, за 123 дня огонь должен был преодолеть 65 тысяч километров, посетить почти 3 тысячи населенных пунктов, спуститься на дно Байкала, добраться до Северного полюса, подняться на Эльбрус и выйти в космос. Общее число факелоносцев составило 14 тысяч человек. 6 октября 2013 года Олимпийский огонь доставили в Москву. Из аэропорта лампаду с огнем в сопровождении кортежа из 200 байкеров привезли на Красную площадь, где эстафету встретил Владимир Путин. 25 октября Олимпийский огонь зажгли на Северном полюсе, куда его доставил атомный ледокол «50 лет Победы». 9 ноября Олимпийский факел прилетел на Международную космическую станцию. И в тот же день космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли его в открытый космос. Впрочем, из соображений безопасности огонь был потушен еще до взлета на Байконуре, а сама эстафета фактически прервана. В конце ноября факел опустили на дно Байкала, в отличие от космического полета, в специальной капсуле. Правда, это было сделано близ истока Ангары у поселка Листвянка, где глубина Байкала составляет всего 23 метра, средняя глубина озера 744 метра, а максимальная 1600 метров. 1 февраля пресс-служба Оргкомитета сообщила, что Олимпийский огонь зажжен на Эльбрусе. Сам подъем к западной вершине горы был совершен еще в октябре 2013 года, когда это позволяли погодные условия. На Енисее моржи проплыли олимпийскую дистанцию, держа факел над головой. В Хакасии факел подняли на гребень самой высокой в России речной плотины. На Камчатке вертолет доставил группу факелоносцев на вершину действующего Авачинского вулкана. В Астрахани эстафета прошла на верблюдах, в Ханты-Мансийске, Новом Уренгое и Нарьян-Маре на оленях. В Ростовской области и Краснодарском крае олимпийский факел прокатили на зерноуборочных комбайнах, а на Чукотке – на собачьих упряжках. В Бурятии символ Олимпиады получил благословение в Иволгинском Дацане, центре российского буддизма. В Орле олимпийская эстафета вызвала переполох тем, что прибыла в город два раза. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Вадима Медовщикова.
Достоверно известно, что в Орле огонь потух как минимум два раза. Но самой главной сенсацией оказалось то, что в Орле появились сразу два олимпийских огня. Один на вокзале с помпой встречали в 16:48, другой на 3 часа ранее встретили на заводе компании «Кока-Кола». Поскольку «Кока-Кола» поддерживает олимпийское движение по всему миру еще с 20-х годов прошлого века, то организаторы сделали подарок коллективу предприятия, показав дубль олимпийского огня. 3000 полицейских с 11 утра перекрыли движение в городе. Эвакуаторы убирали машины с дорог, где должна была проходить эстафета. Все спецслужбы работали в усиленном режиме. А местные СМИ устроили опрос орловцев на эту тему. 43% посчитали, что это был настоящий праздник. 33%, что ничего особенного. Зря столько денег потратили на нее. У 17% не было желания присутствовать. И только 7% орловцев не смогли посмотреть эстафету, так как работали.
По некоторым подсчетам, за 4 месяца огонь погас больше 100 раз. Впервые это произошло уже в первый день эстафеты. Факел потух в руках многократного чемпиона мира по подводному плаванию Шаваша Карапетяна. На помощь Карапетяну пришел сотрудник Федеральной службы охраны, который снова зажег факел своей зажигалкой. В свое время разработчики уверяли, факел не потухнет ни при каких обстоятельствах. Уже по ходу эстафеты официальная версия поменялась. Когда Дмитрий Медведев посетил инженерный центр, где они проектировались, премьер-министра заверили, погасло меньше 1% факелов, а в среднем на зимних олимпиадах гаснет 5%. Впрочем, олимпийский факел не только гас. В Костроме он, напротив, фактически взорвался в руках у 13-летней девочки. В Екатеринбурге у одного из факелоносцев загорелась шапка. Через несколько дней, когда эстафета вернулась в Екатеринбург, огонь перекинулся на куртку одного из бегунов. В Абакане загорелась куртка у российского бобслеиста, участника игр в Солт-Лейк-Сити Петра Макарчука. В Кургане олимпийская эстафета унесла одну жизнь. Вадиму Горбенко, 73-летнему тренеру по греко-римской борьбе, стало плохо, когда он пробежал свой отрезок пути. Спасти его врачам не удалось. Все 4 месяца местные власти соревновались в административных мерах. В Перми заварили канализационные люки. В Махачкале к месту проведения эстафеты не пускали женщин в хиджабах. В Смоленске в последнюю ночь эвакуировали все машины по пути следования огня, а это около 20 улиц общей протяженностью больше 10 километров. В Кирове полицейские задержали молодого человека, державшего плакат «Олимпиада. Пир во время чумы». В Саратове были превентивно задержаны несколько активистов КПРФ. О действиях полиции в Ростове-на-Дону корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
За несколько дней до прибытия олимпийского огня полиция задержала 3 гражданских активистов – Аркадия Зыкова, Павла Нагибина и Владислава Рязанцева. Всем им инкриминируется статья 20.1 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Ко многим гражданским активистам, принимавшим ранее активное участие в массовых акциях протеста, приходили и продолжают приходить сотрудники полиции, чтобы вручить под роспись предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности, рассказывает активист движения «Солидарность» Валентина Толмачева.
Очень многие жалуются на то, что к ним приходили домой. Предупреждали. Так это настойчиво предупреждали 22-го быть дома, не выходить на улицу.
Член Совета Донского отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров считает незаконным арест активиста «Другой России» Павла Нагибина и задержание координатора Левого фронта в Ростовской области Владислава Рязанцева. По словам Котлярова, они оба являются членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса от «Справедливой России», а на членов УИК распространяется особый порядок задержания.
Данные задержания и аресты прошли без санкций прокурора, что предусмотрено законом о статусе членов участковых избирательных комиссий. Данные задержания имеют под собой так называемый профилактический характер. Дело в том, что через 2 дня в нашем городе будут носить большую китайскую зажигалку. Так вот, в рамках профилактики вместо![![![![![![![![List того, чтобы задержать трех шахидок, которые, опять-таки, по информации из интернет-источников, безуспешно пытается полиция в городе Ростове-на-Дону обнаружить, были задержаны три оппозиционера.
Павел Нагибин, задержанный вечером 17 января у собственного подъезда и получивший 5 суток ареста по статье 20.1 «Мелкое хулиганство за нецензурную брань в общественном месте», объявил сухую голодовку.
Еще один скандал разразился в Брянске. В интернете вспыхнула буря негодования, когда уроженец Чечни Рамзан Дудугов во время эстафеты станцевал лезгинку. Как пояснил сам Рамзан, все его действия были согласованы с организаторами, и он не собирался никого оскорбить. Все участники эстафеты имели возможность выкупить у организаторов факел, с которым бежали. Это привело к тому, что интернет запестрел объявлениями о продаже факелов. Если сам участник мог приобрести его за 13 тысяч рублей, то продавались олимпийские сувениры значительно дороже. В Нижнем Новгороде один из продавцов пошел на необычный маркетинговый ход. Расписал свой олимпийский факел под хохлому. Иван Беляев для Радио Свобода.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи. Этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоило ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Пятница, 7 февраля. Продолжим олимпийскую тематику. В день открытия сочинских игр журналисты задаются вопросом о том, какое значение эта Олимпиада будет иметь как для России, так и для всего мира. Для более точного анализа некоторые западные средства массовой информации сравнивают Олимпиаду 80-го года в Москве с играми в Сочи. Обзор печати подготовила Анна Шаманская.
Американская газета Washington Post пишет: Леонид Брежнев хотел, чтобы игры легитимировали советскую систему, которая представляла собой военную сверхдержаву и коллегу с точки зрения экономики. 34 года спустя у Владимира Путина схожие амбиции. Доказать с помощью сочинских игр, что постсоветская Россия остается, если не сверхдержавой, то важным мировым игроком. Давно закончилась холодная война, которая в 1980 году делала противниками Советский Союз и США. Советское вторжение в Афганистан привело к тому, что американский президент Джимми Картер призвал десятки стран бойкотировать Олимпиаду. У Путина другие проблемы. Нетерпимость его страны к гомосексуальности, жалобы правозащитников о подавлении инакомыслия и серьезное беспокойство об угрозах безопасности со стороны исламских боевиков, которые борются с российским влиянием на Кавказе.
Определенные параллели между играми 1980 и 2014 годов отыскала и выходящая в Москве англоязычная газета «Moscow Times». Оба города, Москва тогда и Сочи сейчас, поразили бюрократическая головная боль, призывы к бойкоту и многочисленные скандалы. Однако сочинская Олимпиада больше похожа на вызов браваде президента Путина. Точная стоимость московских игр неизвестна, однако российские источники называют предположительную сумму в 2 миллиарда рублей. Сочинский бюджет 12 миллиардов долларов вырос до головокружительных 50 миллиардов, сделав игры 2014 самыми дорогими в олимпийской истории. Другое время, другие причины для беспокойства, но и игры Путина, и игры Брежнева объединены лежащими в их основе бюрократическими процессами. Принятие решений в Сочи, которые исходят от президента, курирующего все, напоминает советские приемы, заметил в интервью газете заместитель директора Российского федерального архива новейшей истории Михаил Прозуменщиков.
Британская медиакорпорация BBC нашла как сходство, так и различия между Олимпиадами в России. В 1975 году генеральный секретарь Леонид Брежнев письменно жаловался своему коллеге по политбюро насчет стоимости игр и возможных скандалов, в том случае, если Москва решится принять Олимпиаду. У Путина совершенно другой подход к играм. С самого начала он принимал активное участие в процессе, лоббировал интересы России в Международном олимпийском комитете, инспектировал стройки и опробовал качество уже построенных спортивных объектов. Сочи – любимый проект Путина, с помощью которого он намеревается показать – Россия – это великая держава, а сам он – великий лидер. Любопытно, что два обстоятельства, которых опасался Леонид Брежнев, растущие расходы и скандалы, стали главными характеристиками Олимпиады Владимира Путина. Список олимпийских скандалов, горячо обсуждаемых на Западе, не короче горнолыжных спусков в Сочи.
В другой статье американской газеты Washington Post говорится о том, что Путину следовало бы учесть уроки Олимпиады 80. Российский президент любит видеть себя учеником истории, однако если бы он обратился к событиям 80-го года, то мог бы избежать многого из того, что спровоцировало столь нежеланные для Кремля дискуссии сегодня. Так же, как и советские лидеры, Путин был неосторожен и принял решения, которые привели Запад в ярость и поставили под угрозу любимый проект президента России. В 1980 году советское вторжение в Афганистан привело к бойкоту игр с Соединенными Штатами и другими странами, на которых Москве и нужно было произвести впечатление. В 2014 году высокопоставленные американские чиновники держатся от Олимпиады в стороне, таким образом демонстрируя свое неодобрение ситуации в стране, которую построил Путин. Сегодня Путин хочет похвастаться успехами нации, которую он возродил из пепла разрушенного Советского Союза, павшего через 11 лет после Московской Олимпиады.
Информационное агентство Reuters предостерегает Путина, также приводя в пример Олимпиаду 80. Российский президент хочет использовать сочинские игры, чтобы показать, Россия – это современное государство, которое проделало долгий путь от советских времен. Неудивительно, что человек, который вырос в Советском Союзе и работал в КГБ, обратился к Московской Олимпиаде за вдохновением. Однако к 1980 году Советский Союз уже приходил в упадок. Брежневу уже исполнилось 74 года, его длительное правление стали называть эпохой застоя. Любые выгоды от Олимпиады были временными. Мечта Путина – использовать игры для демонстрации достижений России – вовсе не обязательно исполнится. Международный олимпийский комитет и мировые лидеры хвалили Путина за преображение Сочи из летнего курорта советской эпохи в современный центр зимних видов спорта менее чем за 7 лет. Однако представление Путина о демократии и правах человека находится под пристальным вниманием всего мира. Исламские боевики угрожают терактами, мировая общественность обсуждает случаи коррупции и плохого менеджмента в ходе сочинской кампании. Путину, который разогнал уличные протесты зимой 2011-2012 годов и которого обвиняют в экономической и политической стагнации, возможно, стоит принять во внимание брежневские уроки, дает совет агентство Reuters.
Олимпийский обзор международной печати корреспондента «Радио Свобода» Анны Шаманской. Теперь о спортивном аспекте игр. В канун Олимпиады в Сочи американские спортивные аналитики заняты подсчетами того, какая страна-участница завоюет на играх больше всего медалей. Прогнозы делают и профессиональные букмекеры в Лас-Вегасе. С экспертами беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
За два дня до начала Олимпиады в Сочи газета Wall Street Journal опубликовала свой прогноз результатов игр. Команда аналитиков издания, основываясь на экспертных оценках и компьютерном моделировании, сумела довольно точно, в пределах всего нескольких медалей, количественно предсказать наградной комплект стран-участниц на двух последних Олимпиадах. На соревнованиях в Сочи, согласно Wall Street Journal, наибольших успехов добьются Норвегия и Соединенные Штаты, причем каждая завоюет по 13 золотых медалей. Правда, с 33 медалями всех достоинств Норвегия, имея население в 65 раз меньше, чем США, опередит их в общем зачете на одну медаль. Россия по подсчетам газеты получит 27 медалей, среди них лишь 6 золотых, что обеспечит ей пятое место в табеле о рангах, в которой ее обойдут команды Германии и Канады. Об альтернативной схеме вычисления того, как распределяться медали на играх, «Радио Свобода» рассказал профессор университета штата Юта Дэвид Берри. Для прогнозирования результатов команд стран-участниц в альтернативную модель закладывается не достижение отдельных олимпийцев на отечественных и международных соревнованиях, предшествующих играм, а совсем иные данные. Конкретно, население страны, подушный доход, является она устроительницей Олимпиады или ее гости, политический режим, ибо известно, что автократические страны, независимо от населения и уровня дохода, нередко тратят большие деньги на спорт в пропагандистских целях. Хорошим прогностическим фактором успеха страны на Олимпиаде является также степень свободы, которой пользуются в ней женщины. Применительно к зимним играм в модель по очевидным причинам добавляется информация о количестве снежных осадков, выпадающих на территории страны, и о числе горнолыжных курортов. Повторю, не грана, собственно, спортивной информации. Согласно этой модели, в командном зачете в Сочи победят США с 36 медалями. Россия поделит 3-4 место с Норвегией, завоевав 24 медали. Германия будет второй, Канада – третий. Я не видел выкладок Wall Street Journal, но могу предположить, что если из модели, которую я описываю, убрать размер населения, но оставить подушный доход, который в Норвегии выше, чем в США, и объем снежных осадков, то ее выводы будут точно совпадать с прогнозами сделанными аналитиками газеты. Профессор университета Темпл Филадельфии Майкл Литц делает более пессимистический прогноз для Соединенных Штатов. Достижения США на последних зимних олимпиадах, я не думаю, что нам удастся повторить их в Сочи, проистекают, на мой взгляд, из двух обстоятельств. Первое – включение в программу игр новомодных, экстремальных видов спорта, наподобие могула, успех в которых в немалой степени зависит от чистого везения. И я просто не вижу основания считать, что удача будет и в дальнейшем сопутствовать Соединенным Штатам. В этих экстремальных видах спорта объективная разница в классе между Америкой и остальным миром сокращается. Не будем забывать, что еще в Нагано в 98 году Соединенные Штаты завоевали лишь 13 наград. Второе обстоятельство, объясняющее пополнение нашего медального комплекта, состоит, мне кажется, в том, что две из трех последних зимних олимпиад проходили в Северной Америке. На Туринской олимпиаде 2006 года, вклинившейся между Солт-Лейк-Сити и Ванкувером, результаты американцев были куда хуже, чем на играх, состоявшихся на родном континенте.
С экспертом по экономике спорта беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 7 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Новый порядок торговли в интернете вызвал общественное недовольство. Суды Петербурга получают новые иски против телеканала «Дождь». Вырос импорт грузинских вин в Россию. Я расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 7 февраля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Сочи на стадионе «ФИШТ» официальное открытие 22-х зимних Олимпийских игр. Представители телеканала «Дождь» вновь и лично извинились перед жителями блокадного Ленинграда за вопрос, прозвучавший в эфире 26 ноября. Можно ли было спасти жизни сотен тысяч людей во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам? Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел с поста президента фонда «Город без наркотиков». В Москве представители КПРФ провели пикет около здания американского посольства в знак протеста против политического вмешательства США в дела Украины. В Гигутской тюрьме вблизи Кутаиси около 1000 заключенных сегодня объявили голодовку в знак протеста против жестокого обращения со стороны сотрудников исправительного заведения. Полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты для разгона демонстрантов в столице Боснии Сараеве. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 7 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Более 40 глав государств собрались в Сочи на церемонии открытия 22-х зимних Олимпийских игр. Среди них украинский президент Виктор Янукович, отставки которого продолжают требовать участники широкомасштабных антиправительственных акций протеста в Киеве. Формальный повод поездки Янукович использует для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. О российском факторе украинского кризиса рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В украинском правительстве рассчитывают, что по итогам переговоров Виктора Януковича и Владимира Путина Россия выделит Украине второй транш из обещанного в конце прошлого года кредита в 15 миллиардов долларов. Как подчеркивает оппозиция, если Запад готов предоставить Украине финансовую помощь для проведения структурных, экономических и демократических реформ, то Россия намерена давать Януковичу деньги только для укрепления диктаторского режима. По мнению директора компании «Берта Коммуникация», политтехнолога Тараса Березовца, Путин, очевидно, будет убеждать Януковича в Сочи назначить на пост премьер-министра Украины своего кума, лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
Путин встречается с крайне ослабленным Януковичем, на которого, с одной стороны, давят Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, а с другой стороны, давит Россия. Если политические требования России и западных партнеров существенно отличаются, экономические, как ни странно, совпадают. В первую очередь, формирование правительства, без которого ни Россия, ни Запад не откроют украинскому президенту кредитной линии. Соответственно, одной из тем переговоров Владимира Путина с Януковичем станет именно формирование нового Кабмина, куда, как ожидается, Владимир Путин будет пытаться убедить Януковича подать кандидатуру премьер-министра Виктора Медведчука. Пока назначение Медведчука существенно ударит по позициям президента в собственной фракции, где и так уже назревает серьезный бунт со стороны депутатов, ориентирующихся на крупнейших бизнесменов Рената Ахметова и Дмитрия Фирташа.
Руководитель Киевского центра «Политика» Игорь Попов отмечает, что встречу Путина и Януковича следует рассматривать в контексте последних переговоров украинского президента с представителями США и Евросоюза.
В декабре декабре Украина согласилась полностью на российский план и на российскую финансовую помощь. С того времени многое изменилось, протесты обострились, разогнать их не удалось. Запад сделал свое контрпредложение Украине. И Украина могла бы согласиться на финансовую помощь уже Запада, на формирование правительства народного доверия, на продвижение направлений европейской интеграции, подписание соглашения с ЕС. Но нужно объяснить это России. И сама Украина не имеет достаточно аргументов для России, чтобы объяснить, почему она отказывается от плана, который был согласован в декабре.
В то время, когда окружение Владимира Путина заявляет о вмешательстве Запада во внутренние дела Украины, политики в Киеве утверждают, что появляется все больше подтверждений о возможном участии в недавнем конфликте на стороне милицейского «Беркута» и причастности к похищениям и издевательствам над активистами Майдана. Майдана российского спецназа. Находящийся сейчас на лечении в Вильнюсе лидер автомайдана Дмитрий Булатов, которого 8 дней удерживали и пытали где-то под Киевом, накануне заявил журналистам, что его похитителями, судя по речи, нехарактерной для русскоязычных украинцев, могли быть представители российских спецслужб. Вот что по этому поводу говорит оппозиционный депутат Верховной Рады Александра Кужель.
Только вышла первая информация о том, что находится спецназ в каких-то санаториях. Мы обсуждали о том, каким образом сделать эту проверку, потому что согласно украинского законодательства, нахождение на территории Украины российского спецназа является криминальным преступлением президента и Министерства внутренних дел, и если это русские военные и МВД, то и Министерство обороны. Оно урегулировано украинским законодательством. Я вам могу сказать, что те ребята, которые стояли на Банковой и кричали русскую кричалку, а ну-ка давай-ка и там дальше с матом отсюда, то у нас ни одна украинская националистическая группа и никакая даже не националистическая, будем говорить, таких кричалок не кричит. У нас слишком много есть подозрений, а вот почему не ведется расследование, все заявления депутатов отправлены, есть запросы депутатов с подтверждением, есть то, что мы нашли в Черкассах, жетон ФСБ, то, что есть люди говорят, что стоят, меняют рубли на гривни в обменниках в форме Беркута. Это говорит о том, что очень трудно оппозиции заставить провладную обслуживающую стаю силовых структур добиваться выполнения законодательства. Мы можем только привлекать внимание такими фактами к международной спельноте для того, чтобы она понимала угрозу и глубину вхождения россиян в тело украинской политики.
Заявила депутат парламентской фракции «Батьковщина» Александра Кужель. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 7 февраля. В Москве и некоторых крупных городах России готовятся акции потребителей, которые выступают против введения ограничительных мер на интернет-торговлю. Российские покупатели возмущены изменением таможенных правил для частных лиц, намерением чиновников ввести 30% пошлину на товары из зарубежных интернет-магазинов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
От 2 до 3 миллионов российских семей активно пользуются трансграничной торговлей и делают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Такие данные приводит Общество защиты прав потребителей, которое выступило с инициативой проведения акции против введения ограничительных мер на интернет-торговлю. По словам руководителя общества Михаила Аншакова, введение 30% таможенной пошлины на товары стоимостью свыше 150 евро, необходимость растамаживать товар по усложненным для физических лиц правилам и возможный запрет на проведение анонимных интернет-платежей на суммы свыше 1000 рублей вынудят потребителей пользоваться услугами посредников. Покупателям это не только крайне невыгодно, но и нарушает их права и интересы. Выиграют от ограничений трансграничной интернет-торговли только несколько крупных российских компаний, которые, по мнению Михаила Аншакова, и лоббируют введение ограничительных мер.
Инициативы эти уже одобрены на правительственном уровне. В Госдуму внесены эти законопроекты. Если мы ничего не будем делать, то они, конечно, будут приняты. А лишь для того, чтобы угодить достаточно алчным интересам группы российских бизнесменов, владельцев крупных офлайновых, онлайновых торговых сетей. И как у нас в последнее время часто складывается, вот интересы лоббистов превалируют, и в итоге принимаются решения, которые ни государству, ни потребителям не выгодны, а обогащают только узкую группу лиц. Ну, фактически в России лоббизм – это не тот лоббизм, который там в Европе и в Америке цивилизованный. В России лоббизм – это аналог подкупа, заносов, откатов, как говорят в России.
При подготовке новых таможенных правил, вступивших в силу в январе 2014 года, мнение потребителей не спрашивали. И введение сложных процедур объясняли необходимостью борьбы с серыми схемами трансграничной интернет-торговли, когда частное лицо делает закупки не для личных целей, а для дальнейшей перепродажи. Однако, по мнению Александра Фролова, он координирует протестную акцию потребителей, которая в субботу пройдет и в Петербурге, ограничительные, по большому счету, запретительные меры бьют в первую очередь по добросовестным приобретателям.
За рубежом покупать намного выгоднее, а главное, что большой ассортимент, и это даже удобнее. Здесь еще немножко подменяется понятие, считается, что это борьба с теневым серым бизнесом. На самом деле это ущемляет права именно потребителей, которые действительно заказывают большое количество товаров, потому что удобнее так делать, особенно когда они заказывают что-то раз в год. Конечно, хотелось бы, чтобы было прозрачное, чистое, открытое обсуждение, и мы пришли к какому-то согласию по поводу того, как было бы удобнее и нам, потребителям, и различным таможенным службам.
Мы не такие богатые, чтобы покупать в России. Это один из лозунгов акции потребителей, выступающих против ограничения трансграничной интернет-торговли. По словам координатора пикета потребителей в Казани Ильдара Киямова, людям важно не то, где именно делать покупки, а сама возможность выбирать.
Я считаю, что повышение тарифов просто может в корне изменить, если не убить ситуацию с интернет-торговлей. Потому у нас нет нормальных интернет-магазинов, у нас не работает служба доставки в ГУП Почты России, потому что они не чувствуют конкуренции. Им не с кем бороться. Я, собственно говоря, не развиваю интернет-торговлю, да, я потребитель. Мое дело купить то, что качественнее, и то, что дешевле. Я именно за конкуренцию вот в этом плане. Отечественный, не отечественный, в этом вопросе я больше космополит. Я кормлю себя, свою семью, и мне надо купить хорошее, то дешевле. Где это будет произведено, мне не очень интересно.
Участники акции потребителей, которые 8 февраля выйдут на митинги и пикеты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Барнауле, Перми и других городах России, требуют сохранить действующие условия покупок в зарубежных интернет-магазинах, отменить введенные в январе 2014 года таможенные правила и отказаться от идеи ограничения интернет-платежей. Они выступают за отставку министров финансов, связи и массовых коммуникаций, глав Федеральной таможенной и Федеральной налоговой служб, а также всего руководства Почты России, так как считают их ответственными за антисоциальную политику. К этим требованиям добавлен и призыв к потребителям бойкотировать членов Ассоциации компаний интернет-торговли, которых организаторы акции считают главными лоббистами запретов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 7 февраля, пятницы. Готова окончательная версия законопроекта о запрете реабилитации нацизма. Его дорабатывала думская фракция партии «Единая Россия». Координатор патриотической платформы «Единая Россия», председатель комитета Государственной Думы по безопасности Ирина Яровая считает необходимым наказывать за отрицание фактов и одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны. В прежних редакциях законопроекта об СССР не упоминалось. Речь шла только о запрете объявления преступными действий войск антигитлеровской коалиции. Если законопроект будет принят, не окажутся ли на скамье подсудимых историки, которые занимаются исследованиями преступлений сталинизма? На вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика отвечает Марк Солонин, автор работы о советско-финской войне, пакте Молотова-Риббентропа и преступлениях советских войск против гражданского населения Восточной Пруссии.
На протяжении последних нескольких лет все попытки придумать какой-то законопроект, который бы позволил уголовно наказывать историков, публицистов, которые занимаются так называемыми белыми, а на самом деле очень грязными пятнами в истории участия Советского Союза во Второй мировой войне, во всех этих попытках постоянно присутствовала тема Нюрнбергского приговора. Почему-то госпожа Яровая и другие соответствующие депутаты думают, что ссылки на Нюрнбергский трибунал, его устав, приговор дает им какие-то плюсы. В этом есть определенный смысл, он только в одной единственной точке. В уставе Международного военного трибунала, который заседал в Нюрнберге по настоянию советской стороны, черным по белому была вписана совершенно замечательная фраза о том, что доказательства, документы, акты, заявления, предоставленные национальными комиссиями по расследованию преступлений фашистов, должны приниматься трибуналом без проверки и обсуждения, как заведомо верные. Эта замечательная формула позволила использовать Международный военный трибунал в Нюрнберге как банк прачечную, в кавычках, в котором происходит отмывание черного нала. То есть все то вранье, которое было включено в различные заявления Советской чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских оккупантов. Ну, это прежде всего наиболее известная история, это, конечно, Катынь. Это расстрел заключенных в львовских тюрьмах, который был произведен КВДшниками перед бегством из Львова. Аналогичный расстрел заключенных в тюрьмах Винницы. Вот это три наиболее известные эпизода, которые решениями вот этой Советской государственной чрезвычайной комиссии были приписаны немцам. И после того, как это было пропущено через материалы Нюрнбергского трибунала, вроде бы они стали абсолютной истиной, которую нельзя обсуждать, в которой нельзя сомневаться. В противном случае мы сомневаемся, значит, в правомерности решений и устава Международного военного трибунала. В этом, конечно, определенная логика у госпожи Яровой есть. Однако же, значит, в соответствии с уставом Международного военного трибунала были сформулированы три группы преступных действий, которые должны быть осуждены. Первое – преступление против мира. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Ну, то есть, когда, например, мы публикуем документы высшего советского командования, в частности, директивы Наркома обороны от 25 ноября 1940 года, в которых командованию Ленинградского военного округа было поручено подготовить оперативный план войны, в рамках которого надо было вторгнуться на территорию Финляндии, уничтожить финскую армию, на 35-й день операции занять Хельсинки и на 45-й день операции выйти к Балтийскому заливу, оккупировав всю страну. Ну, в общем-то, и без трибунала понятно, что ведение войны в нарушении международного договора – это преступление. Соответственно, 17 сентября 1939 года, когда советский, ну, Красная армия вторглась на территорию Польши, с которой Советский Союз был связан договором о ненападении, то это полностью подходит под формулировку Нюрнбергского трибунала. Вторая группа преступлений – военные преступления, убийство или истязание гражданского населения, угон гражданского населения из или в оккупированных территорий, убийство или истязание военнопленных, ограбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов или деревень, неоправданное военной необходимостью. Как видим, очень широкий перечень, куда сразу же попадают массовые убийства, истязания, издевательства над гражданским населением Восточной Пруссии и других восточных районов Германии, происходившие зимой и весной 1945 года. Угон населения по немецким оценкам из восточных областей Германии в Советский Союз на принудительные работы, фактически в рабство, было угнано более 200 тысяч человек, причем и мужчин, и женщин, из которых по меньшей мере половина там и умерла.
Марк Семенович, вы сказали, что закон направлен против историков и публицистов, которые занимаются темными пятнами. Вы прежде говорили, что не боитесь репрессий, и на вашу работу пока вот все это закручивание гаек никак не влияет. Все по-прежнему обстоит вот так сносно.
Меня, собственно говоря, как и других историков, которые занимаются этими самыми белыми, темными, грязными пятнами, чрезвычайно трудно лишить государственного финансирования, государственной поддержки по той простой причине, что мы не имеем ни финансирования, ни помощи, ни поддержки. Меня нельзя лишить рекламодателей, потому что у меня их и нет. В рамках тех правил игры, в которых мы играемся, там последние 10 лет, я не вижу, чтобы произошло что-то существенно новое. Если же предположить, что, к сожалению, уже нельзя исключать, то нынешний авторитарный режим в России будет трансформироваться натуральным образом фашистский, то в рамках такой трансформации, ну, всех, кого сочтут нужным, наказать, накажут.
Об истории Второй мировой войны и законопроекте о запрете реабилитации нацизма говорил московский историк Марк Солонин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» расскажем о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня представители телеканала «Дождь» вновь извинялись перед жителями блокадного Ленинграда за вопрос, прозвучавший в эфире 26 ноября. Можно ли было спасти сотни тысяч людей во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам? Заместитель главного редактора «Дождя» Тихон Дзетко и ведущая Юлия Таратута встречались с блокадниками в Петербурге в общественной приемной организации «Дети блокады». Блокадники, с своей стороны, заявили, что выступают против того, чтобы скандал стал поводом для закрытия телеканала. В суды Петербурга поступило около 50 исков от пенсионеров, возмущенных опросом «Дождя», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
К 5 февраля в суды разных районов Петербурга было подано 23 иска, причем та синхронность, с которой они подавались, навела некоторых наблюдателей на мысль о спланированной акции. К 7 февраля исков подано уже около 50, причем один из истцов, председатель Петербургского отделения Союза пенсионеров России Борис Ивченко, как сообщает газета «Известия», потребовал от журналистов в качестве компенсации морального вреда 50 миллионов рублей. Подал иск к «Дождю» и заместитель председателя Совета общества жителей блокадного Ленинграда Юрий Николаевич Антонов.
Ну, ситуация, которую создал «Дождь», она действительно скандальная, и я бы назвал ее безнравственной. Ну, накануне праздника вот такой опрос проводить. Она мне напоминает вот историю тех трех девушек, которые станцевали в церкви и потом получили наказание. Верующие расценили это как святотатство. Вот то, что сделал «Дождь», это тоже вот покушение на самое святое, на память о мужестве, героизме жителей и защитников Ленинграда. Вы знаете, что цена победы для Ленинграда была очень высока. Каждый второй житель погиб. В этой ситуации есть еще один такой настораживающий момент. Либо это сделано по злому умыслу, тогда вот с этим вопросом действительно надо разбираться, либо это здесь обида, оскорбление, либо это сделано по некомпетентности, вопиющей безграмотности исторического знания. По идее, это каждый человек, который получает высшее образование, конечно, должен знать историю своей страны, историю своего города, а для журналиста, который ставит вообще исторический вопрос, это обязательно должно учитываться. Они как-то не понимают соотношения свободы и ответственности, свободы слова журналиста и ответственности. Я подал как житель блокадного Ленинграда. Я еще не один подал. Насколько мне известно, в нашем городе несколько десятков человек подали.
Далеко не все чувствуют себя обиженными. В чем все-таки обида?
Обида в том, что человек усомнился, что люди зря отдали свои жизни за победу. У людей другого выхода не было. А он усомнился в этом. Хочет пересмотреть историю. Хочет отнять у нас победу. Я в этом вижу обиду. И в этом вижу его некомпетентность. А там уже судьбу всей этой кампании будут решать те, кто с этим связан. Я подал иск за моральные оскорбления, которые мне было нанесено.
А вот Вера Викторовна Сомина тоже блокадница, но она благодарный зритель «Дождя», и она не понимает, зачем на него все набросились.
Я считаю, что они действительно несколько неосторожны. Канал «Дождь», вопрос этот нужно было связать с точкой зрения Виктора Петровича Астафьева. Это было известно, в 70-х годах была большая полемика с Астафьевым, хотя она была скрытой. Что было бы, если бы сдали Ленинград?
По данным интернет-газеты «Фонтанка», далеко не все блокадники подавали свои иски самостоятельно. Многим подсказали заботливые люди, члены «Единой России», депутаты муниципальных образований и даже законодательного собрания. И не только подсказали, но и иски помогли составить, и пошлину оплатили. Такая забота не удивляет депутата Петербургского парламента от фракции «Яблоко» Александра Кобринского, который сожалеет о положении, в которое себя поставили блокадники.
Им просто рассказали, что вот их оскорбили, и они поверили. Вот и все. Им сказали, нужно сделать так-то и так-то. К сожалению, у нас сейчас ветераны, блокадники, получающие вот какие-то подачки от «Единой России» и прочее, они думают, что эти подачки их чему-то обязывают. Они за это благодарны. И считают, что вот, знаете, наборы, коробку конфет или одеяло какое-то, они должны делать все, что им скажут. Вот они делают все, что им скажут, на выборах делают все, что им скажут. Поэтому и возникли эти иски, которые, конечно, никакого юридического смысла не имеют, потому что вопросом никого оскорбить нельзя, тем более, что он там... В общем, это попытка давления.
Что же касается так называемой попытки отнять победу, Кобринский советует подать иск к тем, кто положительно отвечал на вопрос Дождя. И в иске так и записать: «Ответчик – народ Российской Федерации». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В российской грузинской печати появилась информация о том, что по данным на конец 2013 года экспорт грузинского вина на российский рынок составил 20 миллионов бутылок. Это вдвое больше прогнозировавшегося объема. Поставки из Грузии составляют почти 5,5% всего винного импорта в Россию. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Данные о продаже грузинских вин на российском рынке после снятия в минувшем году эмбарго, введенного Москвой в 2006-м, превзошли все ожидания. Грузия оказалась на 8-м месте по объему поставок, потеснив Украину и Молдавию. Главная причина успеха, как считают эксперты, большой спрос на грузинские вина в России. Но какие факторы вызывают этот повышенный спрос? Многие утверждают, что в России просто соскучились по грузинскому вину, а многолетнее эмбарго лишь разогрело интерес. Похожая ситуация складывается и в отношении других товаров, поставки которых возобновлены в процессе российско-грузинской оттепели. Производители боржоми и лимонадов утверждают, что их продукция также пользуется спросом в России. Результат от возобновления винного экспорта в Россию очевиден и в Тбилиси. Минувшая ртвели, так в Грузии называют процесс сбора винограда, в главном винодельческом регионе республики, в Кахетии, был в 2013 году самым успешным за многие минувшие годы. Крестьяне наконец-то смогли сдать виноград на винные заводы по более высокой цене, чем прежде. Виноградарство и виноделие в Кахетии, да и во всей Грузии, системообразующая отрасль экономики. Экспорт вина, благодаря открытию российского рынка, вырос почти на 50%. Виноделы смогли реализовать огромные запасы, скопившиеся у них с 2006 года, когда по инициативе тогдашнего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко все виды алкогольной продукции из Грузии оказались под запретом. Некоторые политики и наблюдатели тогда высказывали мнение, что запрет на самом деле связан не с низким качеством продукции, а с проблемами в двусторонних отношениях. Впрочем, пользуясь советским мифом о грузинском вине, недобросовестные дельцы производили редкие марки вин, например, Хванчкару, в кустарных и антисанитарных условиях, как в самой Грузии, так и в Подмосковье. С той поры в Грузии приняли несколько законодательных актов по борьбе с фальсификацией винной продукции, защите бренда и торговой марки. Качество вин улучшилось, но открытие российского рынка, как это ни парадоксально, таит в себе опасность. Недобросовестные виноделы всегда считали именно российский рынок выгодным для подделок грузинского вина.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сейчас в эфире «Радио Свобода» директор Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили.
В Россию экспортировано около 25 миллионов бутылок вина. Это если иметь в виду и данные за январь. До эмбарго 2006 года Грузия экспортировала в Россию около 50 миллионов бутылок в год. 25 миллионов бутылок за 7 месяцев – очень хороший показатель. За год мы выйдем на уровень примерно 40 миллионов бутылок. Конечно, спрос на грузинские вина за годы эмбарго уменьшился. Кроме того, Грузия вошла в более высокий ценовой сегмент рынка, в котором находятся многие французские и итальянские вина. Поскольку мы экспортируем вина на новые рынки, у нас просто нет ресурса, чтобы полностью удовлетворить спрос в России. В отличие от прежних лет, мы категорически исключили любую возможность удовлетворения спроса за счет ухудшения качества и увеличения количества производимой продукции. Без разрешения нашего агентства ни одна бутылка грузинского вина не может быть экспортирована. Российские эксперты раньше выдавали пессимистичные прогнозы. Даже оптимисты говорили об экспорте 10 миллионов бутылок. Наша продукция отличается от вин, поставляемых в Россию из других стран. Мы не предлагаем международные и широко известные сорта – Шардоне, Каберне, Виньон или Мерло. Эти вина в советское время поставлялись в Россию в основном из Молдавии, а в последние годы молдавские вина потеснили Чили, Аргентина, Австралия и другие страны. Из Грузии Россия получает оригинальный, уникальный продукт – вина Сапирави и Ркацители. Это сорта, которых нет больше нигде. Кинзмараули и Хванчкара узнаваемы в России и нашли своего своего прежнего потребителя. Доля российского рынка в общем экспорте грузинских вин составляет около половины. На мой взгляд, это предельный показатель, и наше агентство намерено внимательно следить, чтобы он не увеличивался. Во-первых, из соображений сохранения качества. Во-вторых, чтобы не связывать себя чрезмерной зависимостью от одного национального рынка. Думаю, что 60-70 миллионов бутылок вина на экспорт – это предел развития грузинского виноделия. Прежде мы производили больше, однако после повышения стандартов качества объемы производства чуть сократились. Однако выросли доходы, вино стало лучше, мы продаем его дороже. Впрочем, в Грузии высаживают новые виноградники, так что в среднесрочной перспективе производство будет расти.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 февраля работал корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе, был директор Национального агентства вина Грузии Ливан Давиташвили. Грузинские вина занимают более 5,5% в структуре российского винного импорта. Вот так обстояли дела в пятницу 7 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодня программу вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.